немножко дополнить может даже еще немножко того, что мы разбирали в прошлый раз, так мы сейчас немножко скажем, что мы говорили, как раз касается там вашего вопроса. В общем-то, как мы сказали, что Машиах, это было зарождение Машиаха, это то, что мы разбирали в прошлый раз, да, как он зародился. Но зарождение Машиаха было через Тамар и Иуда, а потом была история с Рут и Боаз. И так это, значит, родился Машиах. И в обоих ситуациях была одна проблема, которую мы сказали, что было какое-то некрасивое как бы явление на первый взгляд, во всяком случае. Приходит, значит, Тамар и говорит так и так. Значит, она представляется в виде блудницы Иуда. И он, значит, к ней приходит как к блуднице, и в результате рождается Машиах и так далее. У нас вопрос, Машиах это вещь святая, наиболее святая, мы вот сегодня, может быть, продолжим дальше смотреть, что это значит. И вдруг именно так оно происходит. Или с Рут, то же самое была история, что она должна была ночью идти к какому-то мужчине там в поле и все прочее. Нескромно совсем, так не полагается, так не ведут себя. Да, дочери Израиля где-то, и это тоже непонятно, именно таким образом должно было это произойти, так это происходит, и мы там объяснили, что на самом деле это не случайно, и приходит та же самая Наама, она объясняет Рут, что именно так должно быть, и приводит все эти примеры, которые мы сказали, что так должно быть, что на самом деле, что по сути, в сути, не было там запретов, они не делали какие-то запрещенные вещи, они делали все правильно, что на самом деле Тамар и Иуда, они должны были родить Машиаха. И Тамар по закону, и Иуда должен был сделать это ебум. Мы сейчас в эту тему ебума хотим войти, потому что я не успел в прошлый раз объяснить. И он должен был ее взять в жены, другими словами, после того, что умер и его сын, что-то, и его жена и так далее. И именно там все было по закону. Единственное, что когда он шел, он думал, что здесь она представилась как блудница. И несмотря на то, что блудница тоже была не запрещена в те времена, потому что это было до Торы, не было запрещено. Но ему, как святому человеку, который соблюдал закон Торы, несмотря на то, что... ему это было можно по закону в те времена, но все равно это выглядело как-то некрасиво, как это может быть. И мы там объяснили все, что объяснили, что на самом деле у него было пророчество, а не просто он пошел к блуднице, что и на самом деле, и вот он понимал, что именно так от нее пойдет этот Машиах, и он должен с ней родить этого Машиаха и так далее, он это понимал. И то же самое была история с Рут и Боаз, что Рут пришла там, и она, в принципе, Боаз должен был ее взять в жены, и там все было кошерно совершенно, но выглядело не кошерно. Вот это вот выглядело, оно необходимо для... зарождение Машиаха в нашем мире. Так мы сказали, что это было специально таким образом сделано, чтобы зарождение Машиаха не было в прямом смысле, открыто. Потому что если это прямо и открыто, то это великая святость. А великая святость, которая открывается в этом мире, она уничтожает мир, аннулирует мир. Она не может находиться в этом мире. Когда это понятно, потому что мир построен у нас, мы говорили, на воображении. Наш мир, он мир лжи, да, лжи, что выглядит одно, а на самом деле другое. Почти все, что мы в мире видим, оно таким образом. Мы видим что-то, мы даже понимаем заранее, что то, что мы видим, это не совсем то, что есть. И наш путь исследования понять, что же на самом деле, а не то, что мы, как нам это видится. Нам это привычно, эта ситуация. Мы так понимаем, что действительно выглядит одно. А на самом деле, по всей видимости, в корне есть что-то другое. Так мы понимаем этот мир. И так мир построен, действительно. То есть, как мы говорим, что мир, он... есть в мире и искажение, да, так что мы говорим в мире, глаз человека он искажает, человек видит, на самом деле не видит настоящую действительность, есть искажение лучей, искажение того, тени, видения, даже когда человек видит простую картину, он тоже не видит точно, мы это хорошо знаем и учитываем это, что есть какое-то искажение. почему мир так построен, что мы не можем видеть ясно, а всегда через искажение. Мы это не раз объясняли, что так и мир и должен был быть. Наш мир, он такой, мир лжи. Теперь предположим, что в нашем мире вдруг возник способ видения прямого, без искажения, прям ясно, не через какое-то отражение, не через какую-то картинку, а вот в прямом смысле. Мы вдруг обнаружим, это значит раскроется истина, мы вдруг этого мира искажения не увидим. Если мы увидим ясно истину, то мы не увидим и искажения. То есть, если мы увидим истину, то мы не увидим ложь, потому что ложь сразу аннулируется. Как мы видим ложь? Мы видим какую-то ситуацию ложную. Ну, думаем, что может быть да, может быть нет. Почему? Потому что мы не видим истину. Поэтому нам может быть да. Тогда эта ложная ситуация у нас создает ощущение видимости, реальности. Может быть есть. А вот если раскроется истина, нет места для лжи, тогда сразу раскрывается, что это не так. И все понятно. Что это значит, что раскрывается и нет места для лжи? Что это значит? Это означает разрушение этого мира. Этот мир на этом построен. Мир построен на искажении. Если у нас откроется, кому-то откроется взгляд на мир без каких-либо искажений, а прямо он видит все причины, почему все происходит, а не только результат явлений, то тогда явление он не увидит. Он будет видеть только причины. И тогда мира он не увидит. Он просто перестанет видеть мир. То есть мир просто исчезнет перед ним. Это как бы идея, что невозможно нести истину в мир лжи, открытую. Поэтому, а если она должна войти в этот мир, то она должна войти как бы в оболочке лжи. Это как бы сохраняет, предохраняет мир от, да, от назовем так вот, разрушение, предохраняет мир то, чтобы он мог существовать. И поэтому Машия входит именно в такой оболочке. Так мы объяснили, да, приблизительно таким образом. Поэтому была такая видимость как бы неприглядности в поведении их. Хотя на самом деле все там было ясно и четко. Одно только мы не объяснили там, это я хотел сегодня разобрать. Вопрос, да, почему это было ибо? Это интересная вещь. Я этот вопрос долгое время занимал. Почему надо было ему? В обоих ситуациях и Рут, и Тамар, и Рут, там была идея с Ибумом. Тамар, что там было у Тамар? Что, в общем-то, ее муж, в смысле сын, сын Иуда, первый сын, она вышла за него замуж, и он умер. И если он умер, значит, должен прийти и его брат и взять ее в жену. Это идея Ибума. И тогда дети, которые рождаются, они относятся к умершему брату. А он не хотел, чтобы второй не хотел, чтобы эти дети относились к умершему брату, потому что знал, что не для него будут дети, что значит, для него тоже вопрос, и почему нет, тоже вопрос. Во всяком случае, он, значит, не хотел тоже от нее детей, и тогда его как бы Всевышний умертвил тоже, он тоже умер. Теперь надо было дать его третьему сыну, но Иуда не хотела дать третьему сыну, и тогда пришла идея, что сам, в конце концов, в результате, сам Иуда, он сделал ему. Он тот, который как бы, в конце концов, он как бы на ней женился, да, в результате. И тогда уже рождается Машиах и так далее. И здесь мы входим в вопрос, при чем здесь, что такое Ибум прежде всего? Да, прежде всего, что такое Ибум? По-простому это должно быть так, что, как мы учим в Торе, что закон для нас Ибум это значит умерший, да, брат умирает, а тот, который остался жив, он берет жены и эту его жену. Но здесь же не брат, а здесь мы говорим про другое, здесь же отец. Отец мужа. Как так отец мужа? И когда было с Рут, мы тоже говорим там, что тот, кто сделал Ибум, Боаз, он был ее, как это, родственник, там, да, дядя, а не это, да. А на самом деле, надо понять, что такое Ибум. Ибум одна из глубочайших тем, которые есть, да, там это один из секретов, который всем непростой. Потому что на самом-то деле это проблема. Ведь даже когда мы же говорим, и Тора нам запрещает запрет арайот, запрету с родственниками. Запрету с родственниками. Различные, да, запрещается то, запрещается сестра, брат и так далее. Брак между родственниками запрещен. И всякие отношения между ними такие запрещены. Да, одно из больших, да, за это полагается смертная казнь. В принципе, жена брата тоже запрещена. А это один из запретов. Тоже это смертная казнь. Сколько? Или карет, карет, по-моему. Не помню точно это. Тоже запрет. То есть человек, а тут вдруг есть мицва, что он должен сделать ебум, если умер это, значит, ее брат, и если умер его брат, так он должен взять жену его жену. Так это мицва называется ебум. Первоначально Тора предназначает ему, что она как бы принадлежит уже к нему. Не просто должен взять, она уже принадлежит к нему, что если она хочет выйти замуж за кого-то другого, то ей нужно освобождение от брата, то есть развод, типа развода, халица, то, что называется. Так это значит, это сам по себе, да, то есть получается, что сам по себе запрет вдруг превращается в мицву. Один из сильных запретов превращается в мицву. То есть правильно, что когда ебум это запрет, когда это у него связь с женой брата и запрещено, то мы не говорим, когда брат при жизни, то тогда она эшетиш просто, кроме того, что она жена брата, что она запрещена, она кроме для него, она кроме этого замужняя женщина ясно запрещена. Но даже если она разведется с его братом, или же брат умрет, и там нет вопросов детей, то есть будут дети или еще что-то, то тогда тоже она ему запрещена, как жена брата. Жена брата запрещена в любом случае. Да, даже когда она уже не замужем и при разных обстоятельствах. И тут вдруг приходит и говорит, что да, она всегда запрещена, но есть какая-то ситуация, когда она бы, да, когда она жена брата, когда нет детей у него, то тогда это становится мицвой. Это непонятно, противоречивая такая вещь. Как может вдруг сам запрет создать, сделать мицву? Да, в самом запрете должна быть мицва. Мы здесь вводим одну из глубочайших тем. Сразу возникает вопрос здесь. Когда-то я разбирал это где-то. Где-то в лекциях мы это разбирали. Что это значит? Вот этот вот запреты с родственниками, да, это, почему это запрещено? В чем суть запрета? Почему брат не может жениться на сестре? Я уже не говорю о том, что, Адам Аришон и первых поколениях, так они могли, они же брали в жены своих этих, да, как называется, сын, я не помню, как там называется на русском. Да, то есть, брак между родственниками, почему он запрещен? Если мы говорим, что муж и жена и должно быть одно целое. Это некоторое одно целое, которое входит и строится как новый человек. Если это так, и нужно эту как бы семью нужно построить, семья должна быть построена, и они должны вести себя и так далее, создать нечто, одну общую семью, одно целое, так кто может быть, кто наибольше может сделать большую семью, да, более целостную, кто может создать более целостное единство в смысле семьи, как не брат и сестра? Может быть, наоборот. Именно брат и сестра. И так далее, там родственники другие. Они же ближе друг к другу наиболее. Так почему нет? Почему вдруг они запрещены? Один из вопросов сам по себе непростой. Да? Почему вдруг они запрещены? На самом деле, мой учитель как-то мне объяснял, потом я нашел это в книгах, что на самом деле то, что запрещены родственники, это не потому, что это источник нечистоты, а потому, что это источник святости настолько большой, что мы, люди, до этого до уровня не доходим. Поэтому это запрещено. В первых поколениях не было запрета там, во время Адама, первого человека и так далее, потому что уровень людей был другой. Но поскольку мы, да, но люди, мы дошли до уровня такого, что это, да, это не рас, то есть мы не доходим до этой уровня святости этих отношений, Именно поэтому, а это запрещено, потому что у нас эти отношения будут построены не на святости, а на различных, на ецерара. И тогда это осквернение той самой святости. Но на самом деле, если бы мы могли бы строить отношения между полами в рамках святости той, которая должна была быть, то тогда это было бы наибольшая святость. Так, это очень интересная идея сама по себе. То есть, если мы входим в понятие, что сама по себе муж и жена, да, и муж и жена, и рождение ребенка и так далее, мы сказали, что это не просто так. Почему вдруг рождение ребенка происходит таким образом? Есть муж, жена и так далее, и рождаются, и все это, да, зачатие, беременность, и вся эта история длинная с ростом ребенка. Если мы входим в книги, в серьезные книги, то там мы видим, что на самом деле это основа основ возникновения духовной действительности. Одного основ зарождения духовной действительности возникает с таким путем. Мужское, женское, зевуги и так далее. Только это, там это происходит логически, как бы, понятие в духовности, как мы не раз говорили. А в нашем мире это как бы облекло в телесность, форму телесности. Но на самом деле понятие, это понятие духовное, что если мы когда-нибудь дойдем, я думаю, что мы впоследствии мы попытаемся разобрать вопросы любви, если мы хотим вопросы любви, отношений и так далее. Я, может быть, думаю, как-нибудь это разберем. Тогда мы разберем все эти понятия, как, на чем все это строится, как это работает. Но на самом деле в духовности все эти понятия, это, да, как человек, он, мы сказали, человек сам по себе, его тело, это дает нам чертеж духовной действительности. Точно так же отношения между мужчиной и женщиной, это как бы рисунок и процессов, которые происходят в духовной дефиниции, но не сами эти процессы происходят, а это как бы схема процессов, рисунок это, схема. По этой схеме есть некоторые логические процессы, которые параллельны этим понятиям. Это духовное это. И вот там духовная действительность, отношения между родственниками, это основа возникновения духовности. Поэтому в корне своей духовности отношения или связи между родственниками – это святость святых. Только для человека там нет яцерана, нет желаний плохих, нет там телесных желаний и так далее. Поэтому сами отношения – это только святость. А в нашем мире, поскольку человеку примешиваются другие чувства, они делают это ради мицвы и духовности, не только ради этого, обязательно примешиваются какие-то телесные желания и так далее. Поэтому здесь это запрещено, потому что мы не находим, это не на том уровне духовности, чтобы это соблюдать. Но чтобы приходить к таким отношениям. Но в данной ситуации, когда, и то же самое касается отношений, запрет брата и жены брата, запрет жены брата, он также построен на этом принципе. И тогда, но в особой ситуации здесь именно это разрешено. Спрашивается, почему именно здесь разрешено, и не только почему разрешено, а именно и когда мы доходим до самого святого в мире, что это с возрождением Машеха, именно Ибум тот, который приходит, именно Ибум он тот, который как бы приводит к возрождению Машеха, именно Ибум, как мы сказали, основа святости. Да, это почему именно так? Это интересно само по себе. Да? Еще здесь момент. Более того, сам по себе ибум. В наше время не делают ибум. Почему в наше время не делают ибум? Запретили мудрецы еще давно. В наше время делают только халица. То есть брат у нас освобождает жену, чтобы она могла выйти замуж за другого, жену брата. А этого не делают. Ну, может быть, какие-то... Не, в наше время вообще нет. Как в прошлых поколениях делали. В каких прошлых поколениях, я не знаю точно, надо проверить. Но, в принципе, довольно давно уже это не делают. Почему? Одно из объяснений, что нет достаточно святости. Потому что наше поколение до этого не доходит. Почему? Потому что на самом деле, когда он делает ибум, как мы сказали, что дети относятся к первому мужу, к его брату. То есть, это тем самым, мы сейчас коснемся, что это значит, что дети относятся, кому они относятся и что такое. Но как бы это ни было, он, когда берет жену эту жену, это великая мицва сама по себе. Он создает некоторую духовную вещь очень большую. И если здесь примешан ецер ара, телесные желания ради этого, то тогда это тем самым он нарушает всю эту святость. И наоборот, не здесь духовность, а наоборот только, да, только нарушение. Да, только плохое. Поэтому запретили. То есть для того, чтобы осуществить эту вещь, ибум, это для этого мысли человека должны быть полностью чистые. Что он это делает только для мицвы. Это и поскольку в последующих поколениях люди уже не были настолько чисты в своих помыслах, поэтому это запретили, в общем-то. Да, и этого не делают. Запрет, я не знаю, если запрет прям. Да, но в принципе этого не делают, в всяком случае в наше время. Только халица. Беседы. Это идея ибума. Мы должны понять, что такое ибум. Еще один вопрос, который не успел закончить, что мы говорим там, что на самом деле ибум-то это брат берет жену брата, правильно? А здесь, причем здесь родственники, причем здесь отец и так далее. И здесь мы тоже, как-то сказано в Хазаль, что до получения Торы ибум был более широким понятием. Распространялся на более широкие понятия. То есть, что это не только брат, а также родственник. Другой родственник. А в максимальной форме или в самой большей форме это именно отец этого умершего, да, умершего, который оставил, умершего сына, который оставил жену. Именно он делает. И это, что мы видим у Тамар. Именно Иуда, он тот, который делает ибум. Почему именно Иуда? В чем здесь суть? И почему именно должен быть ибум? И чем еще такое ибум? Сейчас пытаемся понять хотя бы немножко. Что на самом деле это один из глубоких вещей. Как мы сказали, все отношения и так далее, все это отображение некоторых процессов духовной действительности. Точно так же ибум это некоторое отображение также духовной действительности. Пытаемся понять хотя бы какую-то логику. Логику в этом, что это значит взять это, что это значит, что родственник берет жену умершего, и дети, они идут за, и считаются, идут за умершим. Как что значит, считаются, как бы дети его, что это значит, да, там обратно много там сказано про это дело, то есть получается, как будто бы он делает некоторое исправление тому, кто умер. Как-то взор приводится в некоторых местах, там, вот, в некотором смысле, некоторые из вещей, которые сказаны в Торе, тоже сказано много про это дело. Одна из вещей говорит, что как бы, ну, по простое как бы, понимание, что он пришел в этот мир, чтобы создать новую действительность. Дети – это как бы новая действительность. Обратно не совсем просто, мы когда-то говорили, что такое дети. Дети – это не только создание новой действительности. Человек сюда приходит, чтобы создавать новую вещь, что-то создать, что-то сделать. Так дети в каком-то смысле – это его новая действительность, которую создает из него. Мы когда-то учили вот это в духовном смысле. Не будем сейчас подробно приводить. Но это, в принципе, идея создания нового. Что человек приходит в мир и создает что-то новое. Теперь новое поколение, новая действительность. На самом деле… И духовности, например, порождения нового, там нет телесности. Так что это такое новая действительность? Поэтому и в нашем мире мы говорим, что дети это как это, он создает дети, как бы новое поколение. Скажем, когда человек делает хорошие поступки, мицвот и дети, это тоже называется его детьми. Потому что это новая действительность, которую он создал. Ученик и учитель. Ученики считаются детьми, сыновьями учителя. Не в смысле физически, а в смысле духовном. является его как бы это. Получается, что он в них создал, как бы создал новую действительность, это своих учеников. То есть, когда мы говорим порождение человека, даем этому более общее понятие. Порождение человека – это более общее понятие. А одно из этих проявлений – это физические дети, которые рождаются. Но кроме этого, всякие поступки дети человека считаются его детьми, в каком-то смысле, его сыновьями. То есть той новой действительностью, которую он создал, которая вышла из него. И да, это в этом смысле мы говорим о том, что дети рождаются. Теперь, если это так, что значит там, что он делает ему? Значит, если мы смотрим в более широком смысле, если мы смотрим в более конкретном смысле, получается так, по-простому. Он должен был родить детей здесь, и он не родил. По какой-то причине. Вопрос, по какой причине, может быть, у него не получилось, может быть, он был виноват, как в данном случае. Он сделал преступление, и поэтому не родил. И тогда мы говорим, и тогда что? Получается, что у него нет исправления. Он был создан, и он должен был выполнить свою роль в этом мире. В чем заключалась его роль? Создать новую действительность. Как и что это новая действительность? Мы говорим, выполнение заповедей, хорошие поступки, действия, изучение Торы. Это создание новой действительности. Кроме этого, он рождает ребенка, который воспитывает его, направляет его. И в результате тот выполняет действия, заповеди и так далее. Это та самая новая действительность, которую он создает. Да? И вот по-простому мы говорим так, что человек, как бы его дети, вот он не родил, у него не родил детей. Значит, вот этой идеи исправления у него нет. Этой идеи его выполнения, его работы, его задачи нет. Теперь, когда же делает ему ибум, его брат, скажем, родственник, делает ибум, он делает ему хесед, добро. Какое добро? Что дети эти засчитываются на него. Что значит засчитываются ему? Это как будто бы его дети. Торм сказано не просто как будто бы, а именно его дети. Тоже не просто его ли это дети, сейчас мы войдем больше, что это такое. Во всяком случае, он приходит, и тогда эти дети, которые рождаются, они как бы продолжение его, это как бы он в каком-то смысле выполнил свою роль. Вот он должен был породить что-то, он породил этих детей. Вот эти дети, которых он должен был породить, и они есть. Получается, что тот родственник делает ему ибум, он в принципе дополняет ему это его, как это, исправляет его, то есть дает ему исправление в том смысле, что то, что он должен был сделать, вот сейчас это делается вместо него. Как, почему именно другой может это сделать, тоже вопрос, мы должны в это войти. Да, это, но если мы понимаем это в более широком смысле, что дети это, как бы мы сказали, это телесное проявление создания новой действительности, а в более широком смысле все его поступки, все его действия и так далее, его хорошие поступки, его мицвот, его изучение Торы, его заповеди, которые он выполнял, это его дети. То получается, в каком-то смысле в ибуме он это тоже исправляет. Каким образом, что именно и как. Это интересно. Здесь мы приходим, что, да, что Зор приводит здесь, что на самом деле у человека есть, ну, в изначальном деле есть три вещи. Три вот параллельных понятия, или как бы похожих. Есть гильгульный шамот. Гильгульный шамот – это когда человек приходит еще раз в этот мир. Он, значит, родился, прожил, потом умирает, и потом возвращается снова в этот мир. Для чего? Для того, чтобы исправить то, что он не сделал в своей жизни. Исправление. То есть он приходит, он что-то пришел, сделал, выполнил, у него есть какая-то своя задача. И вот он пришел в этот мир, и он эту задачу не выполнил. Потом он приходит еще через некоторое время и снова приходит через, еще раз приходит в этот мир, это гильгульный шамот, мидгальгель. Приходит, как это, снисходит в этот мир. Гальгель, так это, не знаю, как на русский перевести точно, да? Я не хочу использовать эту терминологию ну, то, что на русском говорят, как реинкарнация, потому что это совсем другое, там у них идея другая, принцип другой. В еврейском понимании это не то, что понимается в реинкарнации там разных, да, восточных. Но в любом случае он возвращается к жизни, и идея его возвращения это то, что то, что он сделал в прошлой жизни, сделал, но он еще что-то должен сделать, и вот сейчас он приходит снова это закончить свою роль. И это, да, и тогда ему в этой жизни дается все условия, все события, то есть все, что с ним происходит в жизни, то, как он рождается, обстановка, семья, где он рождается, все события, которые с ним происходят, уровень, на каком он рождается, как, скажем, интеллектуальном, физическом, образовательном, как он это, да, то есть он том, вот вся ситуация, которая он оказывается с рождения, она рассчитана в точности для того, чтобы он мог выполнить ту свою роль, которую он должен выполнить в этом Гильгуле, в этой жизни. И все условия, они происходят таким образом, и тогда, и значит, это называется гильгуль, гильгуль нашима. Есть другое понятие, говорит Зор, называется ибур. Ибур – это когда одна душа присоединяется к другой душе. Да, ибур, то есть, может быть, душа, человек, который умер и так далее, он сам не возвращается, есть другой человек, его душа как бы присоединяется к другому человеку. Зачем? Почему? Там есть ряд разборов. И там более сложные вещи. Есть такое понятие у человека «непеш рох нешама». «Непеш рох нешама». В одной жизни он исправил «непеш». «Непеш» целостная, но «рох» он не исправил. Рождается заново, чтобы исправить «рох», но «непеш» его исправленная, она присоединяется к нему, как и бур. Что для чего? Что? А идея в буре в том, что когда он приходит в этот мир, тот, кто приходит в жизнь, он может исправить себя, но он может и испортить себя, наоборот, сделать много нарушений и так далее. А вот то, что приходит в виде бура, оно не может себя испортить. Оно либо может улучшить, или помочь, или само улучшиться, но не может быть испорченным. Так то, что он исправил в прошлой жизни, и вот эта сторона души его, которую он исправил, сделал целостность в прошлой жизни, к этой жизни мы присоединяемся в виде ибура. Так это, да. Это одна из идей, потому что мы видим людей, которые рождаются разные. Есть люди, которые рождаются хорошими. Есть люди, которые рождаются плохими. Что значит хорошие и плохие? С хорошими качествами и с плохими качествами. Человек рождается добрый по природе. Есть человек, рождается злой, завистливый по природе. От чего это происходит? Почему один так, один так? Почему тот, кто добрый, он хороший и так далее, мы к нему относимся хорошо, но он таким родился. А тот, кто не такой, и, может быть, наоборот, тот, кто был злым, и немножко исправил свою злость, несмотря на то, что жестокость, не знаю, несмотря на то, что он еще не, да, остался еще злым, но он немного исправил. Может быть, к нему больше заслуги, чем тот добрый человек, который родился добрым. Вот таким добрым он остался. Да? Как мы относимся к людям? Почему одному так? Ну, кто-то скажет несправедливо. Вообще же это отношение к людям, в том мире то, что принято. Как люди говорят? Я не отношу человека. Я смотрю на человека только и какой он хороший человек или плохой человек. Правильно? Хороший человек или плохой. Это значит хороший. Эти люди хорошие, эти плохие. Так относятся к людям. Но на самом деле, что значит хороший или плохой человек? Когда мы говорим на обычном уровне, хороший или плохой человек. Человек хороший, это с хорошими качествами. Добрый, скромный и так далее. Человек рождается с качествами, с хорошими и с плохими. И тогда мы скажем, почему ты к этому относишься хорошо? Потому что он родился с хорошими качествами. А к другому относится плохо, еще плохой человек, он плохо себя ведет. У него такие качества, он так же родился. Точно так же, как тот родился с хорошими качествами, тот родился с плохими качествами. Так что ты от него хочешь? Почему ты этого больше уважаешь? Ну, я знаю, тебе он вредит и так далее, ты его как-то избегаешь, это можно понять. Но ты этого уважаешь больше, чем это. А чем он лучше? Просто у него родились качества. Это мы объясняем здесь эту вещь. Что последний человек, когда родился, лучше, ну, это один, там вещи очень сложные, там много разных деталей, но я как бы схематично мы говорим, чтобы понять принцип. Что одна из идей этого, что тот человек, который родился хорошим, он в прошлой жизни родился плохим, но он работал над собой, исправил себя, и сейчас это его как бы нефиш, она лучше, она исправлена. Теперь она приходит к нему, как и бур, он рождается уже хорошим. Он родился хорошим. Действительно, в этой жизни у него нет заслуг за то, что он остался таким же хорошим. Он таким же родился и таким же умер. Ну так что, хороший человек. Что значит хороший человек? А что он сделал в жизни? Знаете эту историю про овцу? Там раввин один, где-то, по-моему, в Северной Африке рассказывал, что люди говорят, вот... Да, как там была история. Раввин там хотел проучить общину. Люди говорят, там говорят, надо быть, главное быть хорошим человеком. Надо быть хорошим человеком. А, он что там делает, не делает, выполняет. Я, смотри, ну так что я в синагогу не хожу и не могу. Знаешь, хороший человек. Ну так что я никого не убиваю, ничего не ворую. Значит, я хороший человек. Кому я делал что-то плохого? Значит, я хороший человек. И тогда раввин приходит, это один раз он вдруг выходит из своего дома с похоронной процессией. Там гроб и так далее. И идет и плачет, причитает по улице, значит, вот какой праведник, какой хороший, какой этот. И, все думают, значит, выходят, видят, что раввин причитает, идет за гробом, какой-то такой важный, такой хороший, такой, да, так все, значит, к нему присоединяются, вместе с ним плачут и причитают, говорит, вот он такой, да, никого не убивал, никого не делал, никому ничего плохого. Вот такой был очень хороший, собираются люди, идут, доходят до кладбища, и в конце они говорят, ну хотя бы нам вот этот праведник, хотя бы покажи нам, кто это, чтобы открыл гроб, показал, кто это, такой он действительно, прям все же, да, никого не убивал, никогда не воровал, никому ничего плохого не сделал, никому не это, он открывает, а там овца. Значит, что значит овца? Он говорит, действительно, а разве это не так? Никого не убивал, никого не воровал, никому ничего плохого не сделал. Он был праведник. То есть хотел проучить их. Это недостаточно, что это. Надо еще что-то делать. Да? Что значит, никого это? То хорошие качества, это все хорошие качества, в том смысле, что мы говорим, да, то есть это природа ее, ты родился таким, то, что ты родился таким хорошим, это еще недостаточно, надо что-то делать, да, беседа. Это как бы и бур мы говорим, да, я попытался немножко объяснить смысл и бура, тоже это как бы очень схематично и так утрировано, и не до конца. А теперь, кроме этого, есть и бум. Что такое и бум? Ибум приходит, он и говорит интереснейшую вещь. Что на самом деле в результате ибума, что когда он человек делает, да, ибум, что мы сказали? Что родственник берет жену умершего, и тогда дети относятся к предыдущему, к умершему, и это как бы его исправление. Это как будто бы его дети. Приходит там Зор, говорит интересную вещь. Это не просто его дети, это они сами. Да? Это он сам, в общем-то. Да? Это эти души, которые вернулись обратно. То есть приходим там и говорит так, что то, что было у Тамар, родились, кто там родились? Зарах и Перец. Зарах и Перец. Это, в принципе, два этих брата, которые были до этого. Это те же самые души. Это тот самый два брата Эр и Онан, которые там согрешили и которые не родили, не хотели родить, не могли родить, не хотели родить от Тамары. Вот эти два сына, которые умерли, они же и вернулись. Это же он приходит и говорит. не просто то, что их не сыновья и так далее. Почему? Здесь как бы больше идея. Они же вернулись, мы говорим, сыновья, это как бы исправление умершего, что он должен был что-то породить. И не породил. А вот сейчас как бы породил. Но мы сказали слово «породил» в более общем смысле. Это различные действия, различные. Когда человек рождается сам, а не его дети, и у него появляется возможность еще родить детей и породить что-то еще, так это называется, что он породил. Да, что это как бы его дети. Да, в каком-то смысле. То есть, и поэтому, именно поэтому и бум там делал сам Иуда. Должен был сделать Иуда. Ибум сделал именно Иуда, и тогда его дети, да, и тогда те, которые родились двое, это, в принципе, те самые первые дети, которые были. Интересная вещь. Да, так это там объясняет Зор. Да. То есть получается, что эти два сына, которые были, которые делали, которые не захотели сделать, они как бы заново вернулись в этот мир в результате Ибума. И теперь они приходят, значит, и они таким образом достигают исправления. Та же история была у Тамар. Тамар, там было два сына. Какие там были? Два этих было. Кахлон и Кильон. Кильон там от слова не будет жаль. Кильон от слова лихолот, будь уничтожен. Он, в принципе, не был исправлен. А Махлон, это значит же, он был, его жена была, это Тамар, Рут. Жена Махлона, так получается, что потом, когда у нее родился уже в результате Ибума, так это как бы была душа Махлона. А вот Кильон, он не был у него исправления. И так далее. Не будем ходить в все эти детали. Получается, на самом деле, как мы говорим, здесь Ибум не просто Ибум, в смысле там родились дети, они возвращаются заново. И вот теперь они делают исправление, они должны исправить то, что это. И в результате из них рождается Машех. И мы спрашиваем, почему именно у них они же, если они те же самые, это те, которые сделали, это те, которые повели себя неправильно. И вдруг сейчас они рождаются заново, и теперь из них рождается Машех. В чем идея? И здесь мы говорим эту основную суть. Что на самом деле, как мы сказали, как история видится, история вот эта, да, история, не история нашего мира, а история мироздания всего, как мы сказали, да, вот в трех этапах, да, три этапа в истории, общих этапов. Что первое, это, как мы сказали, пять снисхождений, да, то, что приводили, то есть это история возникновения мира из бесконечности, когда было бесконечность, ничего не было, а потом из нее выходит какое-то ограничение и так далее, пока доходит до нашего мира, как там это пять вот этих несказаний, доходит до нашего мира, это первая история, то есть как возник, первый этап в истории, как из духовности приходит к, да, к миру, миру телесному нашему миру. Потом этап истории нашего мира от сотворения мира, от Адама, греха Адама, в принципе, там история начинается, до прихода Машеха. И потом история от прихода Машиаха и дальше, что это уже тоже снова та же история в духовных мирах, что это как бы возвращение обратно, но это уже форма исправления. Теперь, вот этот этап, который у нас здесь на земле, вся эта история, суть его в том, как мы говорили в прошлый раз, чтобы обратить историю, вернуть ее обратно. То есть, что до этого было снисхождение, то есть из наиболее духовного выходило менее духовное, пока дошли до нашего мира. Теперь должно начаться движение наоборот от самого недуховного телесного к более духовному, и так далее. И вот это вот переворот, как мы сказали, делал Яков везде, то, что он менял младшего на старшего. Младшего становился старшим, потому что движение снизу вверх. Младший, он важный, он первый. А старший, он как бы второй, потому что к нему это поднимается и так далее, как мы там разбирали. И вот этот вот переворот, в рамках чего он происходит, в результате чего он происходит? Он происходит в результате исправления. Как мы сказали, это качество милосердия. То есть, на самом деле, с точки зрения милосердия, это со стороны Всевышнего. То есть, когда Всевышний воздействует на этот мир, он воздействует на этот мир тремя качествами, как мы сказали. Хесадин врахами. Хесед это что он дает добро. И, да, скажем, без расчета добро, первое добро, это, ну, без расчета, не совсем без расчета, но так скажем, награду человеку. Дин – это как бы ограничение и суд, и справедливость, все это называется дин. А кроме есть милосердие, что это как бы посередине равновесия между ними, и то, и другое. То есть это дает возможность для чувы. Это управление, это возникло управление в конце, как мы сказали, в пятом снисхождение, и в результате вот этого вот оно, то, которое исправляет, дает возможность для чувы, для исправления. И только в результате этого может начаться этот подъем снизу вверх. Получай, да, а вот со стороны человека, как мы говорим, что человек должен быть похож на Всевышнего. В чем он должен быть похож на Всевышнего? В том, что у него тоже должны быть эти три качества. Добро, справедливость, да, или, как мы говорим, суд и так далее, что он должен, с одной стороны, должен делать добро, с другой стороны, он должен ставить ограничения, чтобы это было правильно, как надо, это, да? И третье, это посередине, это милосердие, он должен быть милосердным, но милосердие со стороны человека по отношению к Всевышнему называется имет, истина. То есть это имеется в виду делать правильно. Что такое милосердие? Что такое со стороны человека милосердие? Это правильная гармония или как соотношение между добром и между справедливостью. Это, ну, когда я это веду таким образом к какому-то человеку, это называется милосердие. А когда я делаю с этой позиции, обращаясь к Всевышнему, то это истина, потому что я делаю то, что поистине должно быть, с одной стороны. А с другой стороны, это само качество, в корне оно начинается с чувы. Это принцип качества, оно, это для человека это принцип чувы. Что такое принцип чувы? Это принцип исправления. Это когда я что-то сделал не так, а потом я исправил это и тем самым создал новую действительность. Я создал новое действие снизу вверх. То есть, когда я сделал что-то не так, почему я сделал? Потому что это в моей природе. Заложено. Да, что значит не так? Что Тора нам говорит? Тора нам говорит, не живи так, как тебе нравится, как твоя природа тебе говорит. А живи против этой природы, как я тебе скажу. По законам Торы. Они все построены против природы человека. Мне хочется этого. Говорит, этого нельзя. Мне хочется так. Говорит, не так, а вот так. Не так, а так. Вся Тора на этом говорит. То есть, что она мне говорит? Она говорит интересную вещь, что все, что приходит, вся твоя природа, которая у тебя есть, откуда она пришла? Это результат снисхождения сверху вниз, правильно? Это из духовности пришло. Откуда мы пришли? Из духовности. И у нас это было заложено для этой цели, чтобы мы над этим работали. И когда я делаю что-то неправильное, я делаю, потому что это природа моя так требует от меня. Почему? Потому что это результат снисхождения сверху вниз. Приходит мне Тора и говорит, обрати свое, переверни самого себя. Теперь ты должен идти снизу вверх. И поэтому, когда я повел себя плохо, тем самым это результат моей природы. Он как бы оно... Прихожу я и исправляю этот поступок. Я начинаю вести себя хорошо, тем самым я исправляю это. То есть я исправляю свою природу, изменяю свою природу, изменяю самого себя. Изменяю направление того самого духовного снисхождения в наш мир. Оно было все время сверху вниз, от духовного к телесному. Каждый раз телесное было сильнее и сильнее и сильнее, пока пришло к нам. Теперь у нас вся телесность, мы только телесности хотим. Приходим сейчас, мы говорим, нет, давайте эту телесность сделаем духовной. То, что мы... И в тот момент, когда человек делает чувы, исправляет свои поступки, его эта телесность, она уже не становится минусом, она становится плюсом. Почему? Потому что это то, каким он был создан, а вот теперь что он из этого сделал? И вот эта его низменность телесная, она стала орудием для высокой духовности, которую он достиг в результате того, что исправил свою телесность. Интересный подход здесь. То есть мы приходим и говорим, что все, что мы, да, мы приходим, говорим так, что человек приходит, в этот мир для того, чтобы исправить эту вещь, чтобы исправить. Получается здесь, что когда человек ведет себя плохо, если он ведет себя плохо и продолжает вести себя плохо, то это злодейство, это не должно быть, это лишняя вещь, она не нужна, так не должно было быть. Но если он исправляет себя, то тогда это плохое действие, которое было до него, оно получает смысл. Оно вдруг оказывается правильным. Почему правильным? Оно необходимым. Почему? Потому что это новое исправление, для чего он пришел в этот мир, не могло произойти без этого. Если бы он не был бы настолько телесным и плохим, то нечего было бы исправлять. И он тогда не создал бы то новое движение снизу вверх. Оно, эта телесность к нему пришла для того, чтобы он мог ее поднять и сделать духовным. Изменить ее. Это, в принципе, его идея. Если бы не было бы телесности, что бы он изменял? Получается, что эти все плохие качества телесности, которые есть в человеке, они ему необходимы для того, чтобы проявить святость. Вот это вот исправление, которое он делает, он создает новую действительность, новое движение снизу вверх. И вот это суть была его возникновения в этом мире. Суть его возникновения в этом мире. И тогда вся его вот это вот, как бы плохие качества и плохое то, что было, оно получает смысл. Теперь, да, оно необходимо было. Это не случайно все снизошло до такой телесности, а для того, чтобы он мог ее обратить и повернуть обратно вспять. Да? И это смысл нашего мира. Наш мир находится как бы в самом низу, в самой телесности. Он пришел сюда из духовности. Теперь мы должны повернуть это обратно. Вот этот переворот. Не само поднятие. Поднятие будет потом. Это третий этап после прихода Машиаха. А вот переворот в движении, это должны сделать мы посредством заповеди. И когда мы это делаем, тем самым мы начинаем, тем самым мы проявляем новую действительность, эту самую духовную новую действительность, что это движение в духовность, от телесности к духовности. Я отказываюсь от телесности ради духовности. Исправление, изменение. Это весь смысл нашего мира. Несмотря на то, что мы сдаемся на уровне телесности, даже каждый мир становится, спускается по уровню еще хуже, но не важно. Всякое действие, что человек сделал, он сделал этот переворот. Он умер уже. Его нет в этом мире. Но переворот этот есть там в духовности. Он стоит и сохраняется. Потом другой человек пришел, и другой человек. Но на самом деле все другие люди, все люди, все евреи вместе. Это одно целое. Это Адам Ришон, как мы говорили. Один человек. С одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны. Пока не закончится вся идея исправления. И вот после того, что она закончится, приходит Машиах. И после этого уже начинается поднятие вверх, то есть этот потенциал, который они сделали, сейчас обращается, уже приходит, как это реализуется, в наших понятиях, так это скажем, да? И что тогда весь мир поднимается вверх. Теперь получается, что суть, как мы сказали, еврейского народа, это вот сделать этот переворот, это выполнение 613 заповедей, в принципе, по сути. Вот это вот все действие, это то, что мы должны здесь делать. И в основе всего этого, или в конце всего этого, что придет Машиах. Как мы сказали, что такое Машиах? Машиах – это общность еврейского народа. Когда они все функционируют как один механизм, то тогда появляется Машиах как отображение всего этого механизма, всего этого общего большого человека, что это еврейский народ. Он возникает. Здесь он зарождается первоначально. Получается, что такое Машиах? Машиах – это суть еврейского народа. В чем суть еврейского народа? Сделать движение снизу вверх, обратить историю. Что, в чем это заключается, как мы сказали, сила милосердия или сила стремления к истине, что это одно и то же. Или, как мы сказали, суть шувы. Шува, то есть да, исправление. Стать лучше, исправиться. Это суть еврейского народа. Поэтому это также суть Машиаха. Потому что Машиах это общность всего еврейского народа. Да, в сути, когда они исправляются. Когда он проявляется как одна личность. И вот и это суть. Поэтому, именно поэтому, в основе его зарождения была идея исправления. Это то, что мы сказали. Что те самые, скажем, два сына Тамар, два мужа Тамар, то есть два сына, первого сына, два сына этих Иуда, да, Эрбонан, они вели себя неправильно. Теперь мы спрашиваем, из них должен был выйти Машех, из Иуда должен был выйти Машех. Из них выйдет Машех. Кто они такие? Как они себя повели? Теперь приходят они и снова возвращаются в этот мир для того, чтобы исправить то, что они сделали. И вот это исправление, это суть, результат этого Машеха. Потому что суть Машеха — это исправление. То есть в возникновении Машеха должно быть идея как бы падения и идея исправления, поднятия этого. Да? Это же именно через Ибум. Почему же? Что делает Ибум? Потому что Ибум как раз-таки это, что он делает. Что делает Ибум? В чем суть Ибума? В том, что он как бы рождается заново. Человек, который испортился и так далее, и он ведет себя плохо, это не значит, что он должен исчезнуть, он должен исправить, это его задача. И тогда он рождается заново. Как вы сказали, Ибум, рождение заново. Он заново рождается, но сейчас начинает движение снизу вверх. Это исправление. Это судят. И так и должен был быть Машех. То есть наш мир дошел до конца, и теперь он зарождается заново, и рождается новый, как новый мир, новая действительность. Рождается заново, теперь он снизу поднимается вверх. Да? То есть идея Ибума здесь принципиально важна. Насколько это я понимаю, вот эту вот идею Ибума, и почему вдруг при возникновении, при зарождении Машеха должен быть Ибум? Потому что Ибум в сути своей обозначает именно это, что предыдущее поколение, оно не исправило, оно как бы пришло до низа и не выполнило это, да, не сделало то, что должно было в результате быть, и оно зарождается заново и начинает путь исправления. Это как раз таки идея Машеха. Да? То, насколько я знаю, насколько это мы понятно или непонятно, но вот приблизительно так мы это понимаем. И тогда то же самое в идее Рут тоже так же, да, что тоже была идея Ибума, что там они повели себя неправильно, а потом была идея исправления. Вот именно идея исправления — это идея Машеха. Поэтому должно быть так, что именно те, которые испортили, в конце концов, они родились заново и сейчас идут уже в другом направлении, прямо наоборот. И тогда возникает, это корень Машеха, корень его еврейского народа, идея исправления. То есть идея милосердия. То есть еврейский народ — это суть милосердия. Или истины, как мы назовем. Это, смотря с какой стороны смотреть на это дело. Да? Насчет других народов тоже надо, там есть интересно, но как мы дойдем до этого еще, это мы объясним это тоже в рамках вот идеи Машеха. Беседа. Да, значит, здесь мы рассмотрели некоторые идеи. Теперь я дальше хочу перейти уже к другой, к следующей теме. То есть мы же говорим про Машеха, и теперь, значит, что? Это мы говорили до сих пор о зарождении Машеха. Сейчас мы находимся в нашем мире. Да? В нашем мире, то есть рассматриваем историю нашего мира, и было зарождение еврейского народа, и одновременно было также зарождение Машеха. Теперь, после этого будет, да, в конце концов, когда еврейский народ выполнит свою задачу в той или иной форме, либо к лучшему, либо к худшему, каждый человек, как он это выполнит, в конце концов придет Машеха, как мы говорили до этого предыдущих лекций, что история, она конечна, история мира нашей природы, нашего мира, она конечна, что мир конечен, что природа конечна, что телесность, она конечна. История телесности не может быть бесконечна. История телесности, она конечна так же, как сама телесность. И поэтому, значит, обязательно будет конец этой истории, и в этом конце истории будет приход Машеха, и начнется дальше. Да? И вот теперь вот об этом, и что будет? Что будет в конце истории? Вот сама идея. Обычно, когда рассказывают о Машехе, всегда говорят именно об этом, да, вот все, что произойдет в конце прихода Машеха. И это значит, для этого я взял здесь Рамбам, что мы получим Рамбам, да, Илхот Млахим, Млахим Мельхамот, это в книге Шуфтим Рамбама. И вот здесь пилот про Машеха и так далее. Мы немножко посмотрим, похожим, попытаемся немного войти вот в эту, да, эту тему. Это сама по себе большая тема. Я вообще не знаю, что я обычно вот не занимаюсь подробным описанием того, что там это, да. И пусть многие есть разные лекции, дают разные статьи, можно найти, где описывается то, что сказано в пророках и так далее, да. Пророках, много разных вещей сказано о Машихе, о времени Машихе. То есть мы здесь приходим к одному из этапов интересному, то, что Рамбам здесь называет, предсказали, называют Емота Машиха. Емота Машиха называется время Машиха. И здесь мы должны не перепутать. Мы говорим о Емота Машиха. Вот что мы здесь войдем, потому что в Рамбаме иначе можно не понять это. То есть в Рамбаме много таких непонятных вещей со всем этим делом. И в Псуким есть много непонятных вещей. Во всяком случае, вот одна из проблем, что мы не совсем понимаем там Рамбам многие вещи, потому что путаем между понятием Емота Машех и понятием Улям Аба. Рамбам пишет и про Улям Аба, и пишет про Емота Машех. Улям Аба – это мир грядущий. Это, в принципе, этап, то, что мы сказали, поднятие духовных миров после прихода Машеха. А само то, что будет происходить во времена, когда придет Машех, называется Емота Машех, Дни Машеха. И об этом мы как бы должны это немножко разделить и понять и Рамбама, вот, когда он говорит об этом, а когда он говорит об этом. Сам переход от Емота Машех к Улям Аба непростой. Он не такой определенный, четко, когда именно вот придет Машех, а после этого начнется Улям Аба. В какой момент начнется поднятие в духовный мир, улям аба, поднятие в духовность, в какой-то еще момент, об этом обратно есть спор. Там не все ясно. Вообще во всех этих вопросах не все немного ясно. Я даже зачитаю что-то из Рамбова по этому поводу. Он пишет так. Есть минахахамим шоамрим шекодим биата Машех его Ильяу. Есть мудрецы, которые говорят, что перед приходом Машеха придет Ильяу, пророк Ильяу. Виколя дворим и кается бемлю, да, да. И говорит он все эти вещи, и все, что похоже на, и все подобное. Лоя, да, да, моя хию, адшию. Это мы должны первоначально знать. Говорит нам Рамбам, что все, что написано, есть много написано про Машеха. А в Рамидрашим написано много в пророках. Пророках. В Торе, он сейчас посмотрим точно, что в Торе написано про это дело. Но много пророков написано, как будет, что будет, кто придет, как придет. Многие из этих вещей, они противоречивы. Или совсем непонятны для нас, то, что он говорит. Да, что говорит, есть Ешмина Хахамим Шамрим Шикодом Биатам Ашахива Ильяу. Выколи Илю Адварим и Кайцебем. Лоида Адам Аях Ию Адшию. На самом деле, говорит он, все эти события, как они будут, перед приходом, как они будут, Лойда не будет, не знает человек, и не может знать человек, а я, как они будут на самом деле. Шедварим стумим и нацеленавиим, потому что у пророков эти вещи закрыты, значит стумим. То есть пророки говорят много, но мы эти псуким плохо понимаем. Почему плохо понимаем? Потому что всякий посук, как мы понимаем, что то, что это понятно, да, что когда мы читаем Торе, и это многие приходят, это, да, это особенно, когда там, ну, вы там встречаетесь с разными, ну, с антисемитами любят приводить разные псуки из Торы, из Танаха, и говорят, вот там такие евреи, такие, то такое, вот написано то-то и написано то-то. А мы говорим, там написано все другое. Нет, почему? Именно это, что написано. То есть, что имеется? Что когда мы понимаем простой смысл, то есть, когда читает человек, читает, мы уже говорили об этом деле, да? Человек читает текст. Текст можно объяснить по-разному, потому что в тексте невозможно передать всю мысль. Мысль, она многогранна, идея, она многогранна, а текст, буква, слово, она одногранна, она как, ну, малогранна, скажем так. Она выражает только проекцию, только некоторую сторону информации. Она не передает всю информацию, не может. мышь, никакое письмо, никакая запись не может передать всю мысль, всю идею. Поэтому, когда я хочу передать какую-то мысль и пишу это в тексте, человек, который прочитает этот текст, каждый может понять по-другому. Один, то есть я, когда пишу текст, я как бы пишу, отображаю проекцию моей мысли. То есть мою идею только с какой-то одной стороны. Тот, кто читает, хочет как бы восстановить идею того, кто написал, он, в общем-то, как бы из проекции восстанавливает знание, восстанавливает фигуру, как мы говорили. Но из проекции, одной проекции построить несколько фигур. Так мы знаем, геометрия, правильно? Поэтому это то же самое в тексте. Человек читает текст и может понять совсем по-другому. Он просто должен расширить, то, что он читал. Он прочитал несколько слов, ну, к чему относится, как относится, и так далее. Это понятная вещь, известная вещь. Поэтому каждый человек понимает текст по-другому. Поэтому, когда мы читаем текст сам по себе, тем более Тору, мы хотим знать, что там по-настоящему записано. Не то, что я понимаю просто так из того смысла, который я понимаю. А как я понимаю, как я... Вот написано открыто, как открыто. Вот написаны слова, правильно. А какой смысл слов? Я же знаю смысл слов. А откуда ты знаешь смысл слов? Потому что меня дома учили, в школе учили. Потому что я там слышал, в газете читал. Потому что еще кто-то... А как они используют этот смысл? А может быть то, что они используют этот смысл, это не тот смысл, который записан в Торе. Да? Тот, кто писал Тору, он тоже учился в школе. В институте, читал газеты. Он, когда использовал это слово, каким смыслом он его использовал? С тем, что будет написано в газете через 4000 лет. Понятно, идея? Человек сегодня читает какое-то слово, он дает ему какой-то смысл. Где он взял этот смысл? В детском саду его научила, воспитательница его научила. Она откуда это взяла? Утром газету прочитала. Или там еще сегодня не газета читает, а там всякие глупости в социальных сетях. Прочитала, и теперь она знает смысл этого слова. И теперь на основе смысла, который где-то там что-то это, она объясняет мне, что написано в этом тексте. Но меня же интересует, что тот, кто написал, что имел в виду, что он понимал, какой смысл он понимал под этим словом. Он-то газет на современных не читал, там всякие, в социальных сетях не крутился. Поэтому это проблема. То есть человек, когда он читает, он понимает текст в соответствии с тем взглядом, который воспитан, которым был воспитан, который его воспитала в нем окружающая среда. В системе понятий человек понимает какой-то текст, даже когда он как бы понимает слова, каждое слово он знает. Смысл слова, смысл выражений, их интонацию, их вот это вот как бы, да, смысловую нагрузку его, да, он ее восстанавливает в своем сознании в результате, или как на базе его мировосприятия, которое он получил из окружающего мира. Поэтому он понимает то, как он понимает. Мы видим из этого то, как он воспитан, то, как он учился, какую школу он прошел. Когда я слушаю человека, когда он мне объясняет то, что написано в Торе, по его объяснению я могу понять, где он воспитался, что он учил, что он понял и так далее. Он, в принципе, рассказывает о самом себе, а не о том тексте, который он там сказал. Ну, а как же я должен знать? А как мне знать? Потому что на самом же деле, что мы должны знать? Мы должны знать, что мы должны знать, что мы хотим знать. Мы хотим знать то, что нам Кадош Барух Ху сказал в Торе, а не то, что в какой-то газете или в школе нас обучили. А для этого я должен знать, какой смысл слова вкладывал он, когда писал это. То есть автор, который писал Тору, какой смысл он вкладывает в эти слова. Это то, что мне нужно знать. Откуда я могу это знать? Ведь он не может, ведь он не написал нам смысл слов. Если напишем смысл слов, мы обратно должны понять этот смысл слов и смысл слов, которые он использовал для написания, и обратно их пойму по-другому. Единственный способ понять это устная передача. Поэтому и была устная Тора, которую запрещалось записывать, пока уже не было опасения того, что она будет забыта. В тот момент, как только записали устную Тору, сразу же уровень знания упал. Почему? По этой же причине. Потому что то, что было устно, стало письменно. Письменно можно уже, да, комментировать как угодно. А устно тоже не имеется, устно просто только сказать слова. Что такое устная передача? Слова устные, они тоже конечные, они тоже как текст. А какая разница, я услышал какое-то слово и так далее. Это не просто так. Устная передача, это идет от учителя к ученику. Учитель, у него есть мысль. Он хочет передать ее ученику. Как он ее передает? Он ему использует слова. А вдруг ученик услышит слова и поймет, что это другое. Но учитель, когда обучает, он смотрит ему в глаза, он проверяет его, как тот понял, как не понял. Он видит, когда тот понял правильно, когда тот понял неправильно. И когда видит, что он понял неправильно, он ему еще раз объясняет. В других примерах, в других аллегориях и так далее. С другими словами. То есть пока он не увидит, что его ученик понял то, что именно ту мысль, которую он имел в виду, в рамках этих слов, только тогда он как бы передает ему смеху, говорит, что он, да, тот, который знает то, что, да, то, что я ему хотел сказать. А он сам откуда получил? У своего учителя. Точно таким же путем. Его обучал, внедрил внутрь него знания. Это называется внедрить знания. Он обучает ученика, но он смотрит, то ли знание тот ученик понял или другое. И не успокаивается, пока он не будет уверенным, что именно та мысль, которую он хотел передать, она та, которая вошла в сознание ученика, а не какое-то там его представление из того, что он услышал где-то на улице, на базе этих слов, да, и так понял эти слова. То есть даже устная передача, это тоже даже не передача словами, а передача мыслью. Она словами, конечно, посредством слов, но в конце концов это внедрение мысли, а не сама это. Да, у человека есть мысль, она многогранна. У второго человека тоже есть мысль, тоже многогранна. Между ними есть слова. Слова конечные. Чтобы перевести одну мысль из одной головы в другую, нужно много раз объяснять по-разному, различными словами, пока тот не поймет именно ту мысль, которую он бы хотел передать. Это передача. И когда такая передача идет от учителя к ученику, а тот учитель получил от своего учителя, а тот от своего учителя и так далее, и первый, кто получил от Моше Рабейну, а Моше Рабейну получил это от Всевышнего, точный смысл, что он имел в виду. Вот тогда, когда я получаю это объяснение, вот тогда я уверен в том смысле, который там записан. Понятная идея. Да? Именно это. Поэтому нам неинтересно, если приходит кто-то, приходит, говорит, знаешь, что вот я читал там в Торе, вот то написано. А почему такие? В принципе, чтобы сказать, что написано в этом пасуке, ты прежде всего открой Раши. Посмотри, что написано в Раши, Рамбан, да, Мальбим. Объясняют. А почему именно они, я их должен? А вдруг они что-то себе придумали? Они ничего себе не придумали. Они, это то самое устное знание, которое они получили от своих учителей, и это до Моше Рабейну. Поэтому это настоящий смысл. Это тот самый смысл, который автор хотел передать. А не то, что создается в моем сознании на основе моих представлений, моего мироощущения, мировосприятия, которое я получил там, не знаю, кто из телевизора, кто из газет, кто еще знает из чего. Это понятно, вещь. Поэтому да, теперь. Но на самом деле в этой передаче, длинной передаче, не все знания мы получили. Не все дошло до нас, потому что уровни, люди падали по своим уровням, по своим возможностям и способностям, и не могли получить все то знание, которое от своих учителей. Каждый раз поколение последующее, оно было намного слабее предыдущего, и не могло схватить всю ту информацию, все то знание полностью. А только какая-то часть. И так наше знание уменьшается, уменьшается. И здесь приходит нам, говорит Рамбам, что вот насчет вот этих событий, то, что там написано было, сказано в пророках, у нас почти что не осталось традиции. То есть не осталось передачи, той самой, про которую я говорю, устной передачи, о точной передаче, о точном смысле этих псуки. Это что он говорит. Поэтому говорит, да, да, моя хьюр. Поэтому говорит, что человек не может знать, как действительно будет в те времена ему Тамашех, пока это не произойдет. Вот когда произойдет, мы увидим, мы тогда узнаем, как оно... А так есть много, написано много, сказано много. Многие вещи противоречивые, непонятны для нас, потому что мы, у нас нет устроения. Это то, что он говорит, «Шедварин стумима царя-навиим», что эти слова, они закрыты у пророка, то есть они сказаны иносказательно, в разных там суким, которые надо понимать. «Гама хахамим эйнлэйм кабалам бадворь», говорит, даже мудрецы у них не было кабала, не было традиции. Вот, с объяснениями, так как у нас есть традиция по разным суким, скажем, Торе. Бадварим Элю, в этих вещах, Эля, Алипи и Храб Суким. Но так они, а то, что мудрецы говорят разных мидрашим, они так и говорят, что они говорят это в соответствии с тем, то, как они понимают Суким. То есть, то это их оценка. Это Алипи и Храб Суким. Да, так, как они понимают. Но на самом деле четкой традиции у них тоже не было. То есть, это то, что было потеряно в поколениях. Лепихах ешлой махлокот бадури. Поэтому есть много споров среди мудрецов, как действительно будет. Одни говорят так, другие говорят так. Часто вещи противоречат тогда. Вальколь по ним, энси дуровая двори, мэлю, велодик, дюкан и карбадар. И говорит он, все равно это не так принципиально. То есть, как действительно, все хотят сказать, вот будет, придет мужик, что будет, что произойдет, как произойдет. Говорит он не принципиально. Или, в конце концов, мы когда придем, мы это увидим. Но в общем, мы знаем общую информацию. Мы еще поговорим на эту тему. Не знаю, сегодня уже, наверное, не успеем до конца, но мы еще поговорим на эту тему достаточно. Вот. И мы просмотрим какие-то псуки, хотя я этим не очень занимаюсь, но мы посмотрим псуки, посмотрим, что это, да, что действительно написано и так далее. Но в общем, должно знать, что всего лишь можем получить только общую информацию. А по-настоящему, как точно, как оно будет, мы узнаем только тогда, когда будем в те времена. Нам уже недалеко, уже многое наблюдается сегодня в жизни. Но как бы то ни было. И говорит он так, человек не должен заниматься всеми этими агадот, слишком сильно имеется это. Вылоя риба дебре мидрашот, а риба денимей. Не должен заниматься слишком много изучать все эти мидраши, все эти, потому что есть многие, которые занимаются, а как будет, а вот будет тот, будет такая война, Гумагог, а этот придет, а тот придет и так далее. Говорит это, почему нет? Говорит, не стоит этим заниматься слишком. Ну, в общем, конечно, надо знать все. Но так входите, исследуйте этот проект, да? Нет, почему? Лоя семя микар не сделает это знание основным знанием, которым он занимается. Шиинам и лоля дава, лоля дейра, потому что они не приводят ни к любви, в смысле к Всевышнему, и ни к страху тоже перед Всевышним. Было, я всегда, и так что, да, наша задача в чем же? Выполнять заповеди, возлюбить Творца, ближнего, Всевышнего, бояться Всевышнего и так далее. Это наша работа. А мы будем выяснять, как точно произошло. Придет там, когда придет Машех, вот так произойдет или так произойдет. Ну что это изменит, если даже я узнаю, как оно произойдет сейчас. В конце концов, как оно произойдет, мы уже это увидим сами. Да? Поэтому, конечно, знать это, в общем, все это надо, но заниматься специальным исследованием, это тоже не стоит, и поэтому не вычислять кицим, концы, кицы, кицим это концы, ну, как-нибудь мы объясним, что такое. Да, Михашу и Кицин, или Хакебе Амин, на что он должен подождет и будет верить, Бехлаля Давар, будет верить, в общем, все это вещи, о чем мы говорим и так далее. И здесь, в принципе, но мы все-таки хотели пройти этот Рамбам, поучить Рамбами все вот это, вот то, что говорит о Машейхе. Я так понимаю, может быть, мы начнем уже в следующий раз, чтобы, да, с новыми силами. И по порядку начнем разбирать, и также посмотрим какие-то псуки, может быть, не все что-то, да, что-то нет и так далее. Безрат Ашем. Я думаю, на сегодня достаточно.